Итак, всем доброго дня. Мы продолжаем цикл вебинаров. И в прошлый раз мы с вами говорили о тревожности. Сегодня мы с вами будем говорить о страхах. И мне бы хотелось спросить, все были, вот кто здесь есть в прошлый раз, или кого-то не было? Кто-то первый раз, может быть, у нас?
Я первый раз, положенцев.
Угу.
Я первый раз.
Угу. Так, у нас только два человека в первый раз, остальные были, да? Значит, примерно, наверное, помните, о чем мы с вами разговаривали в прошлый раз. Мы будем к этому периодически возвращаться, потому что темы довольно-таки связаны, и страхи, и тревожность, тем более страхи у нас двух типов, да, заявлены как, естественно, невротические. Вот, и будем к предыдущему опыту мы с вами обращаться. Но прежде чем говорить о страхах, да, и вообще о сегодняшней теме, наверное, я сначала озвучу план работы. То есть сначала мы с вами, прежде чем говорить о страхах, страх — это у нас что? Это у нас эмоция. То есть нам нужно сначала хотя бы в двух предложениях понять, что же такое эмоции и зачем они нам нужны. И третьим пунктом про эмоции — это мы с вами посмотрим опросник, как вы умеете владеть своими эмоциями, насколько, да? Там опросник из 7 вопросов состоит. И ответив на эти вопросы, мы с вами примерно уже будем знать, что у нас с эмоциями обстоит, как дело, да? Далее мы с вами разговариваем о страхах. И после разговора о страхах мы с вами смотрим техники, как можно со своими страхами справляться. На этот раз это будут когнитивные техники, не мышечные, да, но мыслительные. Потому что в прошлый раз мы с вами посмотрели техники именно и мышечные, и которые отвечают за вегетативную часть нервной системы, да, и технику здесь и сейчас посмотрели. То есть это как нам переключаться в состоянии здесь и сейчас из каких-то тревожных мыслей о прошлом, либо из каких-то воспоминаний, из тревожных мыслей о будущем, либо из воспоминаний о прошлом. Итак, мы с вами начинаем, и начинаем мы с того, что ж такое эмоции. На определение эмоций я, наверное, дам сама, да, не буду вас пытать. Что ж такое эмоции, да, эмоции — это наша реакция нашего организма на внешние и внутренние факторы, раздражители, да, какие-то, и на нашу собственную деятельность. А вот у вас мне бы хотелось спросить, вот как вы думаете, зачем нам вообще нужны эмоции?
Я думаю, что, ну, как бы предупреждение о чем-то, к чему-то надо прислушаться.
Угу, хорошо. Еще есть вариант? Ну, вот вспоминайте, у вас возникают какие-то эмоции. Они вам зачем?
Ну, еще иногда бывает, если немножко позлиться, то как бы это, ну, потом легче становится.
Ну да, и такое бывает. И с одной стороны легче становится, и с другой... Злость же нас еще побуждает к действию периодически, да, то есть мы можем на себя разозлиться и сделать то, что не смогли сделать до этого, допустим.
Это снятие внутреннего напряжения.
И это тоже. Ну, давайте, может, еще какие-нибудь варианты.
Реакция на окружающие события, которые происходят вокруг.
Ну да, это скорее определение эмоций. То есть мы как-то реагируем, а реагируем, вот зачем наш организм реагирует, да, зачем нам нужны эмоции. Ну вот, допустим, что-то случилось, какое-то событие, облили нас водой из лужи. И у нас какая эмоция возникает?
Отрицательная.
Угу. И какое событие, значит, для нас это?
Тоже отрицательное.
Угу. Да какая функция эмоции вот это? Оценочная. Ну, то есть, чтобы нам оценить, какое для нас это событие, да? Вот, потому что одно и то же событие, на самом деле, для разных людей может являться по-разному окрашенным. Ну вот, допустим, событие, там шла женщина и сережку потеряла одну. Какое это будет событие, отрицательное или положительное?
Отрицательное.
Для тех, кто потерял, отрицательное, для тех, кто нашел, положительное.
Ну, нашел тоже сложно, потому что если только с одним ухом, ну, с одной сережкой ходить, вторую-то не потеряли. Но на самом деле, если, допустим, человеку были важны эти сережки, да, это отрицательное событие. А если человек шел и думал, купить, не купить новые, купить, не купить, и тут вот одна потерялась, не надо ничего решать, уже можно самому идти. То есть может быть и то, и другое. На самом деле нам наши эмоции показывают, каким образом нам оценивают то или другое событие. Да? Также они какие функции еще имеют? Еще имеют функцию, чтобы мы другим объяснили, какое, да, события для нас. То есть мы же как-то реагируем, мы же и поведенчески показываем, да, что что-то у нас вот случилось. Вот, и мы либо радуемся, либо расстраиваемся, либо злимся. Поэтому с помощью эмоций мы также можем налаживать коммуникацию. Но в основном, конечно, да, эта функция для нас, собственно, определить, важно для нас это событие или не важно, хорошее или плохое, да? А бывает оно, это событие для нас может быть и таким, и таким. И между тем, что вот произошло, между событием, да, и между нашей эмоцией, еще посередине есть некие мысли, которые регулируют возникновение нашей эмоции. Но об этом мы, наверное, чуть позже поговорим. А сейчас я вам хотела предложить опросник по тому, насколько вы можете регулировать свои эмоции. Сейчас, секунду.
Извините, Мария, у меня вот такая просьба к вам. Нельзя чуть-чуть поменьше микрофон уровень сделать, а то, мне кажется, немножко зашкаливает.
Сейчас сделаю. Так нормально? Итак, вам нужно выбрать всего лишь «да» или «нет». И потом посчитать свои очки. То есть за «да» мы даем себе 1 балл, за «нет» мы ничего себе не даем. Пункт 1. Когда вам делают замечания, вы обычно реагируете негативно. Можете и огрызнуться. Все успели? Или кому-то непонятно, что мы делаем?
Ну вот смотрите, вот этот пункт, как его оценить? То есть, опять, какое замечание? Можно вообще на него не среагировать? Можно как-то бурно среагировать? А можно вообще там промолчать и все?
Можно, но обычно вы как реагируете?
Все зависит от уровня вот этого замечания. Если оно несправедливое, значит, чего-то ответишь. Если справедливое, да, скажешь, извините. Но если никакое, промолчишь, да и все.
Посмотрите в среднем. То есть вы больше так отвечаете, больше так или больше так? Ну, то есть смотрите, здесь как вопрос звучит. Когда вам делают замечания, вы обычно реагируете негативно. То есть для вас это нормально, что вы негативно реагируете или нет?
Для меня нет.
Ну, значит, вы не ставите себе плюс в этом пункте.
Да я понял.
Следующий пункт. Надеюсь, на том все успели. Если вы видите, что прибавили в весе, то начинаете паниковать. Появляется страх, что вы перестанете нравиться окружающим. Что ваша личная жизнь никогда теперь из-за этого не сложится. Все поняли пункт? То есть, если вам это характерно, вы себе плюсуете 1 балл. Если не характерно, то не плюсуете. Следующий пункт. Когда вы думаете о своем прошлом, то испытываете недовольство и сожаление. Многое из того, что происходило, хочется изменить. Это все в одном, да, пункте. То есть, если да, если к вам это относится, вы себе ставите балл. Если нет, то не ставите. Все пока успевают. Надеюсь, молчание знак согласия. Четвертое. В угнетенном состоянии вы сетуете на несправедливость судьбы и не понимаете непонимание окружающих. Опять, если вам это свойственно, ставим 1 балл. Если не свойственно, не ставим. Следующий пункт. При прослушивании неприятных новостей вы в первую очередь думаете. Хоть бы со мной ничего подобного не произошло. Если это вам свойственно, то ставим балл. Если не свойственно, не ставим. Шестое. Стрессовая ситуация вызывает у вас сильную панику. Вам сложно принимать решения. Есть ощущение, что теперь будет только хуже. И последний пункт. Когда сравниваете себя с другими, то думаете, что многие вас недооценивают. Все успели сплюсовать баллы? Угу. Есть те, у кого получилось больше 4.
Я.
Угу. А еще есть кто-то или нет?
Я для себя вообще ни одного «да» не поставил.
Угу. Если получилось больше 4... Ой, голосовая активация включена. Выключите, пожалуйста. Если получилось больше 4, то лучше подумать над тем, что нужно как-то овладевать своими эмоциями, да, и мы с вами будем этому учиться в процессе наших занятий. Итак, мы с вами посмотрели, что такое эмоции, определили, кто насколько может владеть своими эмоциями, и дальше мы переходим к теме страхов. То есть, что мы с вами знаем про страхи, да? Ну, прежде всего, я уже сказала о том, что страхи – это эмоция. И страхи у нас с вами делятся на несколько типов, но для начала попробуем их разделить на естественные и невротические. Вот вы как понимаете это деление? Что такое естественные страхи, что такое невротические?
Естественный страх, допустим, я иду по лесу, и дерево качается, думаешь, как бы оно на башку не упало.
Угу.
Или идешь, вот когда идешь, то есть, ну, по метро, допустим, все равно есть какое-то ощущение, так, ты себя настраиваешь, так, аккуратнее, чтобы не свалиться на линию.
Ну, то есть, если вы идете по метро где-то и не собираетесь пока падать на линию, а страх этот у вас есть, то он не совсем естественный, да? Совсем естественный страх, когда мы находимся в какой-то ситуации, то есть мы находимся на высоте и боимся этой высоты. Или, например, мы переходим дорогу, и едет машина, и мы думаем, что нам надо как-нибудь ретироваться оттуда. Вот, это относится к естественным страхам, да? Когда мы в процессе, когда мы в действии. То есть здесь уже мы не начинаем думать, накручивать себя и так далее, мы уже действуем, вот. На нас дерево начинает какое-то падать, да, и мы уже пытаемся как-то лавировать. А невротические страхи, они генерируются, собственно, в нашей голове. То есть никакой угрозы пока еще нет, но бояться мы уже начинаем. То есть, например, сидя дома, да, мы начинаем бояться чего-то на улице, чего-то, что может случиться на работе. Ну, даже дома что может случиться, но не то, что уже идет, а то, что только может случиться. И вот этим страхи у нас с чем связаны? С тем, что мы в прошлый раз обсуждали.
То есть мы себя уже подготавливаем к какому-то страху.
С тревожностью.
Угу. То есть мы в прошлый раз обсуждали тему, да, тревожности. И там точно так же мы начинаем тревожиться о том, что случится в будущем, с мыслью «вдруг». И чем же страх, невротический страх отличается, да, от тревожности? Отличается он тем, что тревожность – это состояние все-таки. Все-таки состояние, и беспокоимся мы о моменте неопределенности. В случае со страхом, страх – это эмоция. И эта эмоция, она на что-то. То есть, да, пускай, допустим, нет той же машины на улице, пока еще, о которой мы переживаем, да. Пусть еще пока нет, вот по метро мы идем, нет еще линия, вот та, на которую там мы можем свалиться. Но это уже что-то конкретное. Это не то, что «а вдруг вот что-нибудь случится».
А нет такого понятия, что страх – это защитная реакция организма от чего-то либо?
Вообще, на самом деле, да, дальше об этом буду говорить. Страхи, как и тревожное состояние, у нас генерируются тремя инстинктами. Кто помнит, какие три инстинкта у нас существуют? Мы в прошлый раз об этом говорили.
Социальные, продолжение рода и жизни.
Угу. То есть первое – это инстинкт самосохранения. Дальше – социальный инстинкт или иерархический. И третий – это половое или продолжение рода. И вот по этим трем параллелям у нас и развиваются, и генерируются, собственно, наши страхи. Да? И как вот мы в прошлый раз о тревожности говорили, так же самое и здесь по этим трем инстинктам они пойдут. И страхи у нас имеют определенное название, да, наверное, все знакомые со словом фобия. Все знакомы или кто-то первый раз слышит?
Ну, наверное, все знакомы.
Угу. И какие-нибудь фобии вам знакомы, вы какие-то можете назвать?
Это нужно вспомнить. Ну, я могу по-русски, там, боязнь высоты, боязнь темноты. Ну, этих фобий много. Там
клаустрофобия. Боязнь замкнутого пространства.
Есть. Так, клаустрофобия. Если боязнь высоты, это может быть акрофобия. Потом...
Я арахнофобия. Есть это точно, это боязнь врачей.
Угу.
Зубных.
Ну, не только зубных. Кто из зубных боится, а кто всех?
Еще какие фобии знаем? Ну, например, арахнофобия, да, боязнь пауков тоже имеется. Гидрофобия, боязнь воды.
Лучше змей.
Что еще раз?
Боязнь змей.
Угу. Есть у нас... Социофобия, да? Слышали, наверное, о таком понятии. Мы о нем сегодня тоже с вами поговорим. Есть еще такие страхи, как, например, фобофобия, да? Это боязнь повторения страха. То есть вы когда-то чего-то испугались и боитесь, что еще раз этого испугаетесь. То есть мы можем брать латинские слова, подставлять слово фобия и генерировать из этого различные страхи, да, компоновать. И страхи у нас делятся, значит, по трем инстинктам. Это инстинкт самосохранения, я уже говорила об этом, да, социальный инстинкт и инстинкт продолжения рода или сексуальный инстинкт. То есть первое у нас страх за свое собственное здоровье, к нему относятся несколько типов, подтипов, скажем так, страхов. Это первое – страх заболеть тяжелой болезнью какой-нибудь, да, неизлечимой или страшной. Второе – это заразиться болезнью, не просто заболеть самому, там, допустим, сердечной болезнью, раком, вот, а страх именно заражения. И дальше у нас идет такой подтип, как страх несчастного случая. И дальше как страх злого умысла. То есть, если несчастного случая, это что может случиться там? Может человека нечаянно машина сбить, например, он боится. Или он может нечаянно утонуть. Или еще что-то. А страх злого умысла, то есть его могут подстеречь, да, где-то. Там воры, грабители его могут убить. И так далее. Это у нас на инстинкт самосохранения. Дальше у нас идет социальный или иерархический инстинкт. С ним тоже довольно-таки интересно. Он делится на два типа страхов. То есть это страх потерять лицо. То есть лицо уже было, статус какой-то был, но он, лицо потерялось. Вот. И страх не обрести лицо. То есть мы не произведем нужного вида, нужного впечатления. И из-за этого, да, с нами никто не захочет дружить, нас посчитают каким-то не таким. Значит, и третий тип про продолжение рода или половой инстинкт. Тут тоже два момента, да, это первый страх, что что-то не сложится, не получится, что-то пойдет не так. И второй страх, который имеется по этому поводу, это страх, что это неприлично, страх об этом говорить, да. То есть у нас в культуре не принято говорить на эту тему, вот, не принято даже думать на эту тему, поэтому страхи могут возникать еще в связи с этим. То есть вот, что-то не то сказать, что-то не так посмотреть как-то, не так подумать и так далее. И хотелось бы задать такой вопрос. А вот социофобия, как вы думаете, он к какому из этих инстинктов относится? Ну, думаем, да, что такое социо? Так, прошу еще. Вот социофобия, вы как его понимаете, вот этот страх?
Вот это социальным страхом вы имеете в виду, да?
Так, давайте по очереди, пожалуйста. Юрий, который Марс сначала начал.
Наверное, к социальным инстинктам относится социофобия.
Угу. Еще Юрий Положенцев, да, что-то хотел сказать?
Ну, я тоже говорю, что вот это к социальным относится страхом.
Угу. А по социофобии мы что будем понимать?
Может такого быть, что, ага, пошел, что что-то там дороже, ага, мне пенсии мои платят на это жилье, на этот уже прожиточный минимум. Ну и человек начинает там что-то бояться, что ему не хватит денег.
Ну это, наверное, не социофобия, а давайте мы вот с вами вот этот страх, да, посмотрим, который вы сейчас сказали до социофобии, вот. Все дорожает, мне не хватит денег. И дальше что со мной случится?
Ну, будешь думать, что денег не хватит, как ты дальше будешь жить?
Ну вот на самом деле, как дальше будешь жить, это к непоняткам, да, это к тревоге ближе. А вот если страх докрутить все-таки?
Ну, наверное, если не хватает денег, то я буду выглядеть плохо в, ну, в... по отношению к другим людям. И меня неправильно примут, поймут и так далее.
Но вот если по этой развилке идти, да, что не хватит денег, я буду плохо выглядеть, и меня не примут в обществе, это пойдет к социальным страхам.
Ну,
а
да.
Если пойти по другой развилке, что не хватит денег, мне будет нечего кушать, и в итоге я исхудаю и умру, то это больше к страхам, которые относятся к самосохранению.
Но можно и приписывать к половым страхам. У меня не хватит денег, я буду плохо выглядеть, и меня противоположный пол не будет воспринимать. И у меня ничего не сложится в семейной жизни.
Ну, можно и так, кстати, да. Это смотря чего человек боится. Если мы значимость страху какую-то приписываем, да, то есть мы понимаем, чего именно мы боимся в той или иной ситуации, то страх уже не становится таким страшным. Потому что какая вообще задача вот этих инстинктов, которые существуют у нас в подкорке? Это сохранить нашу жизнь всеми способами. Мы об этом с вами в прошлый раз говорили, да? То есть нам нужно сохранить нашу жизнь, и не важно, что мы получим какие-то ограничения плюс к этому. То есть что мы чего-то будем бояться и куда-то не выйдем, допустим. Или чего-то не сделаем. И давайте мы с вами попробуем вернуться к социофобии, да? Так что мы понимаем под социофобией все-таки? Ну то есть социо это у нас что? Это общество?
Боязнь общества, если так перевести.
Я тоже хотела сказать.
Ну, то есть боязнь что-то делать в обществе, да, боязнь что-то говорить в обществе. К этому же еще относится страх публичных выступлений. А как думаете, что может привести к тому, чтобы сформировалась такая фобия?
Ну, вот если страх выступлений, то где-то... Например, на собрании тебя обсмеяли один раз, второй раз ты уже не будешь выступать, думаешь, опять обсмеют.
Негативный опыт.
Угу.
Негативный
опыт, да, как фактор. Неуверенность в себе, она тоже откуда-то, конечно, образовалась, но это тоже, да. Неуверенность в себе у нас может откуда образоваться? Ну, то есть, опять-таки, из негативного опыта, мы что-то делали, у нас что-то не получилось. Мы, допустим, выступили один раз с докладом, и нас обсмеяли.
Ну, может, из воспитания всегда твердят ребенку, ты дурак, ты плохой и так далее. У него формируется вот такая неуверенность.
Угу. Мы, кстати, потом с вами будем говорить об этом, да, о нашем самоощущении в семье, там, через несколько вебинаров. И о том, что мы можем получить из семьи, то есть вот что именно. И самооценку мы тоже вполне можем получить из семьи. То есть вот неуверенность в себе, да, ребенку концентрирует внимание, акцентирует именно на неудачах. То есть так как мы все люди, мы же учимся на самом деле чему-то постоянно, да, и у нас что-то не получается. А так как у ребенка очень мало в голове нейронных связей, мы про них в прошлый раз с вами тоже говорили, то есть откуда они образуются? У нас в голове есть нейроны. И у детей их очень много, но они очень хаотично располагаются. И они потом связываются в дорожки, в ансамбли. И на каждое действие у нас складывается определенная дорожка, либо определенный ансамбль. И чем сложнее действие, тем сложнее ансамбль больше, да, у нас в голове формируется из этих нейронов. И чтобы нам чему-то научиться, нам нужно их формировать. То есть пока у нас не сформировалась вот эта нейронная дорожка, мы не можем это делать. То есть почему, например, ну вот самое простейшее, допустим, запомнить какое-то слово, да, нам нужно. И мы вот один раз его произнесли, и вроде бы запомнили. А потом там походили недели-две, раз вспоминать, оно не вспоминается. Допустим, английское какое-то слово, или русское, но какое-то сложное слово, да, термин какой-то. А потому что у нас вот нейрончики сцепились в дорожку, а за неимением использования они хоп и расцепились. И мы опять не можем вспомнить, да, и нам надо еще учить это слово, еще и еще. А что говорить о действии? То есть, почему ребенка довольно-таки часто взрослые ругают? Потому что он же учится то одному, то другому, то третьему. Это мы уже привыкли, что мы там ходим на автоматизме, разговариваем на автоматизме, там моем посуду на автоматизме, да, там что-то готовим тоже. У нас уже сложились эти нейронные ансамбли, и нам странно, когда человек что-то не умеет, да, вот я тут организовывала недавно, там года два назад пыталась организовать кружок по игре на гитаре, и у нас пришел гитарист, который знает, как играть, да, вот, но он когда начал людям показывать, а люди-то не знают, как играть, а ему странно, что люди не знают основных аккордов, то есть у него это все на автоматизме. Вот, и он говорит, как же у вас не получается? Ну вот не получается, потому что еще и дорожки ансамбля не простроены.
Ну это плохой учитель вам попался.
Ну на самом деле, да, инструктор, он должен понимать, что существуют определенные шаги. То есть на первом шаге мы объясняем это, на втором шаге мы объясняем это, на третьем шаге мы объясняем это. Вот, и сразу никто ничего не умел делать. Так же самое с детьми. То есть взрослый, когда он, допустим, говорит ребенку «помой посуду», он должен понимать, что первый раз у ребенка может не получиться. А мы начинаем говорить: «Да как у тебя не получилось, да ты вот все тут раскидал, да проще мне самому сделать». И, наверное, с этим же, кстати говоря, мы встречаемся, когда у человека, допустим, зрение падает, да, или пропадает уже во взрослом возрасте. И родственники начинают ему говорить: да нет, ты посиди, да нет, мы вот все сами сделаем, а то вот тут вот много всяких может быть прецедентов. Никто с этим не сталкивался?
Я много сталкивался. И приходится вот объяснять мамашам, что ребенка надо учить всему слепому. Потому что вы не вечные, он останется один, и он будет беспомощным, придется ему идти куда-то в интернет. Вот я с этим много сталкивался.
То есть, да, то есть на самом деле, и даже не только ребенка, потому что мы, когда переходим на другой канал восприятия, мы все учимся делать заново. И родственникам приходится это объяснять, да, что человек раньше, например, он нормально наливал себе чай с визуальным контролем, А когда у него пропало зрение, у него пропадает визуальный контроль, и ему нужно ориентироваться на что-то другое. Он уже с первого раза может себе чая не налить. Ему уже нужно как-то подстроиться, да, под это. Либо палец подставить, либо индикатор уровня жидкости приобрести. Кто-то может наливать по весу. Но надо сказать, что это сложно, и часто люди промахиваются. Все-таки с пальцем и с индикатором уровня жидкости проще. Вот. И здесь тоже социофобии, да, если возвращаться к социофобии. То есть ребенку взрослые постоянно говорят, ты это не так сделал, ты это тут вот не так. А то, что он так сделал, они не говорят. То есть они, например, не говорят, какой ты молодец, там, ты вот сегодня правильно сказал вот это слово, вчера ты его неправильно говорил, а сегодня вот молодец сказал. То есть когда сказал правильно, это нормально. А вот когда сказал неправильно, мы начинаем ругать. То есть как ты ведешь себя в обществе, ты вообще вот не так сел и не так вот ногу на ногу закинул. То есть взрослые начинают ребенка ругать, ребенок думает, ой, я какой-то не такой. И он думает, что он придет в другое общество, его там так же само будут ругать. И отсюда может возникнуть, да, вот этот момент, что я какой-то не такой, и я стесняюсь других. А в итоге оказывается, что у него просто нет навыка. Да, у него какого-то навыка не сформировалось. Даже вот с тем же докладом, да, если неправильно прочитал человек доклад, это же не повод больше и не идти, и не читать. Это так вот по-хорошему повод для того, чтобы задуматься, что я сделал не так. Может быть, как говорится, спектакль был хорош, только публика подкачала. Вот, может, это был доклад не на ту аудиторию, например. Вот, может быть, была та аудитория и тот доклад, но он как-то вот не так бы выстроен. То ли сильно сложно, то ли сильно просто, поэтому не заинтересовал. Поэтому это повод всего-то задуматься. А наше сознание, оно берет такую лупу и говорит, так, все, мы с тобой больше не пойдем читать доклады, потому что нас тут обсмеяли, а могут и еще чего-нибудь сделать, там помидорами закидать. И вообще мы негативные эмоции испытаем. Нет, этого делать нельзя. И плюс еще к фобии, вот допустим, к социофобии, да, могут возникать такие симптомы страха. Но это просто симптомы страха, как, допустим, то, что руки потеют, то, что головокружение начинается, то, что у многих начинается даже что-то с желудочно-кишечным трактом, то ли подташнивает, то ли живот начинает болеть. Вот, и человек говорит, ну вот я же больной, у меня же постоянно голова кружится, я вот краснею, мне нельзя в обществе. Но в итоге получается, что это лишь симптомы страха, да, и если человек с собой разберется и поймет, чего именно он боится, у него эти симптомы все пройдут. И если будет обладать какими-то определенными навыками. То есть зачем нашему мозгу нам генерировать страхи? Мозг видит в чем-то угрозу. И поэтому он говорит, так, вот здесь может быть угроза, здесь что-то неизвестное, да. Поэтому давай-ка мы туда не пойдем, а то вот вдруг чего. Либо, например, второй момент, да, мы уже что-то знаем, что это не принесло нам когда-то удовольствие. А то, что это немножко другая ситуация, вот, допустим, мы вышли на улицу с тростью первый раз, да, и к нам пристал пьяный какой-то. И мы думаем, все, мы больше туда не пойдем, потому что там пьяные. Ну, нет же в итоге, не каждый раз же пристают. И следующим пунктом нашей сегодняшней работы будет тот, что мы с вами попробуем выявить схему, по которой мы будем с вами со страхами бороться. Да? Наверное, отчасти нам нужно будет вспомнить вчерашнее, прошлое недельное, да, занятие, которое было в прошлый понедельник, понять, что страх – это эмоция. Эмоция состоит из трех компонентов. Кто-то помнит, из каких трех компонентов состоит эмоция? То есть вот мы начинаем эмоционировать, и в трех составляющих чего меняется? Мы упражнения даже делали в прошлый раз на эти три компонента.
Так, по-моему, там мышечная.
Угу.
Потому с сосудами связано.
Угу, вегетососудистый компонент.
Дыхание.
Ну да, оно к нему относится, к вегетососудистому. К вегетативному. И третий у нас какой? И третий у нас... Угу.
Похоже, двоечники.
Плохо слышно очень. И третий у нас когнитивный компонент, да, то есть мыслительный. То есть каждая эмоция, повторю, да, она состоит из того, что мы что-то делаем, то есть как-то двигаемся, что-то происходит с нашими мышцами. Обычно мышцы у нас напрягаются, когда у нас какая-то эмоция пошла, да, то есть нам же что-то нужно делать, поэтому мы мышцы напрягаем. Значит, второй пункт – это у нас вегетативный. И чаще всего мы можем отследить какие-то вегетативные моменты, да, связанные с дыханием. То есть у нас как-то изменяется дыхание при том, как пошла та или иная эмоция. Чаще всего при негативных эмоциях и при страхе дыхание меняется, да. И третий – это мыслительный. То есть мы начинаем что-то думать. Понятно, что если это предтеча негативные эмоции, то думать мы начинаем что-то не очень хорошее. И вот к этому третьему компоненту надо помнить то, что у нас есть такой момент, который называется умственная жвачка. Кто-то слышал об этом?
Я первый раз слышу.
Ну, это так по-простому, да, называется, либо повторяющиеся мысли. То есть вот у нас что-то есть в голове, мы начинаем крутить эти мысли, крутить, там из новостей мы их, например, из каких-то взяли, да, там, а вот страшно вот что, ну, вот сейчас многие говорят об эпидемии коронавируса, о том, что там будет, о том, что не будет, или, например, там цены повысятся, пенсия останется. Или начинаем крутить, а вот вдруг соседи меня зальют, или там, а вдруг кто-то пьяный на улице попадется, или вот, а вдруг я пойду там и обольют меня водой из лужи, или а вдруг я пойду сейчас прочитаю доклад, и вот меня осмеют, и начинаем крутить там, кто осмеет, какими словами может осмеять, да? Или про наших родственников, что как это, там, не заботятся обо мне достаточным образом. Или заботятся очень сильно, нам это тоже не нравится. И мы откуда-то берем эти мысли, то есть они не совсем наши, эти мысли. И мы их крутим, крутим, крутим в голове, да, и получается такая умственная жвачка, мы прыгаем там от одного, от одной мысли к другой, от мысли про ситуацию в стране, вот, да, мысли про наших родственников ближайших, до положения у нас на работе, до положения во дворе и так далее и тому подобное. То есть вот это момент мыслительного, да, компонента. И нам нужно помнить, что страх как эмоция, она имеет все эти три компонента. То есть первое, что мы делаем при борьбе со страхом, это начинаем делать те упражнения, да, о которых мы говорили в прошлый раз. Есть такие люди, кто не помнит, да, не знает про те упражнения, которые мы делали в прошлый раз. В общем, смотрите, если кто-то не в курсе, да, мы делали в прошлый раз упражнения на расслабление мышц плеч, мы делали дыхательные упражнения, и мы делали упражнения здесь и сейчас, которое возвращало нас в... ощущения, да, в ощущения здесь и сейчас. Эти упражнения можно посмотреть. У нас есть YouTube-канал, который называется «Общество слепых Костромы». Там в психологическом информировании, в плейлисте, есть видео, называется «О тревожности». Вот. Можно туда зайти, можно его посмотреть. Также обещали... администрация вот этого портала, да, что у нас здесь будет выложен вебинар прошлого занятия, поэтому это можно сделать, скачав вебинар. Также вы можете, например, обратиться ко мне, да, и позвонить. У нас, еще раз повторюсь, да, наверное, для тех, кто не был, мы реализуем сейчас проект, называется «4 шага на пути к преодолению психологических барьеров людей с инвалидностью по зрению. И у нас в этом проекте подразумеваются и частные индивидуальные консультации. Да, вы можете бесплатно получить психологическую консультацию. Можете позвонить мне по телефону 8 920 383 47 84. Если кому-то будет нужно, я повторю. К нему привязан WhatsApp. Вот, также можно связаться по скайпу. Скайп Мария 8344, да, по буквам английский. MARIYA 8344. Вы можете ко мне добавиться, написать, что вы по такому-то вопросу, и мы с вами побеседуем. То есть, если что-то непонятно, допустим, как-то не попадете на YouTube-канал, здесь не сможете скачать вебинар, то вы можете позвонить мне лично, и я вам эти упражнения еще раз расскажу, покажу, мы с вами попробуем. То есть, как бы, когда мы с вами поняли, да, что у нас есть какой-то страх, мы его осознали. Вот первый момент подготовки – это выполнить вот эти три упражнения, чтобы у нас не было мышечных зажимов, чтобы у нас было ровное дыхание и чтобы у нас не было умственной жвачки, то есть постоянно-постоянно крутящихся мыслей. Если у нас это все есть, вот прям в 100% варианте, да, то нам сложно будет дальше работать с нашей проблемой. До этого момента пока все понятно, что мы обсуждали, или что-то было непонятно?
Понятно, вроде бы.
Ну, я надеюсь, что те, кто не отозвались, им все понятно. И мы продолжаем. Да, то есть первое, это мы с вами осознали, что у нас есть какой-то страх, мы что-то боимся. А как нам понять, что у нас есть какой-то страх? У нас во время страха какие могут быть проявления, да, вот в ощущении, собственно?
Увеличивается тревожность.
Угу. Ну, то есть, если конкретней, да, у нас вот такое происходит.
Могут руки потеть.
Угу. То есть мы так раз зажались, у нас зажимаются мышцы, у нас могут потеть руки, у нас может кружиться голова, у нас может биться быстрее сердце. Если мы прям сильно напугались, может пойти симпатоадреналовая реакция. То есть в прошлый раз мы с вами говорили, да, о том, что есть вегетососудистая система, да, и два ее отдела, симпатический и парасимпатический. То есть симпатический – это активный отдел. То есть симпатическая система активизируется у нас, а вегетососудистая система – это часть нервной системы, да, вот оттуда идем. Если у нас активизируется симпатическая часть вегетативной системы, да, то мы с вами начинаем что-то делать. И в частности, мы начинаем тревожиться, если мы ничего не делаем. То есть, если она у нас активизировалась, но мы сидим на месте, мы не убегаем, мы не догоняем, мы ничего не делаем, там не рубим дрова, то мы начинаем тревожиться, мы начинаем бояться. И в итоге у нас генерируется какой-то страх. Если парасимпатическая, то мы начинаем расслабляться. То есть, что мы делали упражнением по дыханию, например, да, и по расслаблению мышц. Мы пытались включить парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. То есть вот эти вот все проявления головокружения, потение рук, да, там потряхивание, тремор, сердцебиение, вот, оно может быть когда оно только начинается, да, и, допустим, мы этого еще и напугались. У нас наступает симпатоадреналовая реакция, и это еще люди называют паническими атаками. Слышали про такой термин?
Да. Я даже сталкивался с таким.
Может, поделитесь?
Ну, если хотите, поделюсь. Ну, Мария, вот извините, это самое, если я немножко вот перебью вас. Мне кажется, все равно вот это вот, ну, то есть страх, и получается дополнительные эмоции, как вы говорите, потение рук, там живот болит, рвота, тошнота. Это, мне кажется, все равно защитная реакция организма. Он вот сбросит напряжение вот так-то, и человеку становится легче. Или я не прав?
Вообще, на самом деле, что является защитной реакцией, да? То есть, от чего оно нас защищает? От того, чтобы мы ничего не наделали. Отчасти вы правы. То есть, мы, например, хотим что-то сделать. Мы хотим выйти на улицу с тростью. И мы начинаем при этом бояться. Чего мы можем при этом бояться? А вдруг нас собьет машина? А вдруг мы попадем в яму? А вдруг на нас пьяный какой-нибудь налетит? А вдруг соседи что-то не то подумают? У нас возникает страх, да? И страх нас защищает от лишних действий. То есть, да, это защитная реакция нашего организма. Но легче человеку при этом не становится. Да, он, возможно, не сделает что-то, что наш мозг воспринимает как угрозу. То есть, почему мы начинаем бояться? Мозг что-то у нас воспринимает как угрозу. И заставляет нас этого не делать. То есть мы, когда сидим, трясемся, нам сложно что-то делать и с чем-то справляться. Но с другой стороны, он дает нам ограничения. То есть вот мы можем, допустим, выйти на улицу с тростью, да, выйти там куда-то дойти, ну, подышать свежим воздухом на крайний случай. Вот. Но мы этого не делаем, потому что боимся. И нам от этого легче-то не становится в итоге.
А вот здесь вот, ну вот люди, которые слепнут вот, ну, в процессе жизни, и вот кто слепнет гораздо там позже, в 40-50 лет, вот у них большинство боязнь, что вот как я пойду с тростью, и как вот вы как говорите, как на меня посмотрят люди со стороны. Вот этого страха, вот, ну, я сталкивался с людьми, у которых этого страха всего больше. Не то, что его машина сшибет, а вот как люди на него посмотрят, и он это вот стесняется.
Угу. Это тоже может быть. Это тогда к какому у нас страху, к какому инстинкту относится?
Корнеры социальному, да?
Угу. То есть здесь людям нужно понять прежде всего, что. То есть вот как люди на меня посмотрят. Первый момент, какие люди на меня посмотрят. Второй момент, если они на меня посмотрят, что они подумают, что они скажут. Третий момент. Действительно ли мне значимы эти люди? И действительно мне значимо ли то, что они подумают? Четвертый момент. Даже если эти люди со мной не будут общаться, подумают, что я ненормальная, это что-то изменит в моей жизни? Четвертый момент. Если эти люди не узнают, что я инвалид, у меня инвалидность куда-то денется? И пятый момент. Так я для людей-то дома-то сижу, они вот живут, вот своей жизнью живут, да, и не смотрят там, что я про них подумаю. А мне вот из-за этого получается из дома не выйти. Ну, как бы как, надо... есть в этом смысл?
Здесь надо просто вот этот психологический барьер перейти, и все.
Ну вот все иногда не получается, потому что здесь вот с этим моментом, почему я стала его приводить, вот этот страх, потому что здесь прямо клубок. Если какие-то страхи – это не совсем клубок, да, то вот здесь вот вхождение с тростью – это прям клубок всяких страхов. То есть здесь не один действительно страх самосохранения, допустим, по поводу машин. Но вот у некоторых людей бывает и такое. То есть мы с молодым человеком с одним разговаривали, и он не мог никак выйти с тростью. Я говорю, а что тебе мешает? Он говорит… Ну вот, я боюсь, что что-нибудь случится. Я говорю, ну, например, ну вот, меня собьет машина. Я говорю, как ты думаешь, какая вероятность того, что тебя собьет машина? Он говорит, 50 на 50. Я его спрашиваю, как ты думаешь, ну вот 50 на 50, это каждого второго незрячего, который вышел с тростью, сразу сбивает машину у подъезда? Он говорит, нет. Тут как бы ловушка-то мозга в этом. И по идее, хорошо бы каждому человеку понимать, в какую ловушку собственного мозга он сам попадает. То есть
да
кто-то действительно...
Не поймешь.
Ну как не поймешь? Поймешь? Это же ваш мозг, как бы, ну вы можете с ним разговаривать и понимать, на что вы больше откликаетесь. То ли вы больше откликаетесь на то, что вас сочтут ненормальным соседи, либо вы больше откликаетесь на инстинкт самосохранения, либо вы больше откликаетесь на то, что вы не будете нравиться противоположному полу, если вы с тростью будете ходить. Как бы это каждый человек для себя решает. То есть на что больше давит его мозг, да? Если, допустим, человеку страшно, вот у него пропало зрение, да, и ему страшно себе чашку чая налить, то есть почему ему страшно? Либо он обожжется, либо он вызовет неудовольствие родственников. И на это у нас разные решения с вами, да, когда мы успокаиваем собственный мозг и говорим о том, что ну, вот прям так, чтобы умереть, мы не обожжемся, и мы можем с вами несколько предостережений, да, по этому поводу сделать. То есть мы можем наливать не сразу вскипевший чай, да, мы можем держать палец на краю кружки, мы можем кружку поставить сначала в раковину, чтобы не пролить, да, на себя не кувырнуть. Либо если мы берем неудовольствие родственника вызвать, да, то есть что мы можем сделать? Мы можем сначала поговорить с родственниками, сказать о том, что ну вот вы понимаете, ну вот я теперь другим анализатором пользуюсь. И мне теперь надо тренироваться, вот, ну вы мне помогаете, ну дайте, чтобы я вот сам попробовал, да. И я вот буду вот это делать, я там попробую палец в кружке держать. Давайте мы с вами совместно найдем там индикатор уровня жидкости, тот же самый есть, можно им пользоваться. Вот. Можно подослать под это там какую-то тряпочку, чтобы там стол не залить, например, если родственники стол жалеют. То есть в зависимости от того, чего мы боимся, мы будем с этим работать. Итак, значит, первый пункт нашей схемы – это понять, чего мы боимся, да, понять, что мы что-то боимся, это осознать. То есть, например, мы хотим что-то делать, мы хотим выйти на улицу, либо мы хотим налить себе чашку чая. Первый момент осознания. Вот у вас здесь присутствующих, например, есть какие-то страхи, которые вот в процессе, может быть, сегодняшнего разговора вы осознали, или они у вас раньше, допустим, были, да? Или есть какие-то знакомые у вас, у которых что-то есть, вот вы прям явно видите.
Вот я вам говорил, у меня страх был. То есть, ну, я слепой, так, инвалид детства, но я ослеп где-то лет 45 уже окончательно. Ну, я жизни адаптированный. Ну, без хвастовства я скажу, что я могу, допустим, своими руками сделать, может, даже больше некоторого зрячего. А получилось так, что у меня тут сразу гипертонический криз, потом отит, и у меня стало очень сильно закладывать уши. И вот здесь вот это самое, я так перепугался, что я еще и оглохну, и у меня первое состояние было, как же я себе давление померяю. Но потом все-таки это самое, как его, начал из этого выбираться, уже готовить себя к этой глухой еще, к слепо-глухой жизни. Ну и мне сказали, что есть это аппарат, который выводит все это на брайлевскую строку. Но я начал успокаиваться. Все равно до конца не успокоился, я похудел килограмм на 10, наверное. И у меня вот это панические атаки начались. Ну пришлось депрессанты месяцев 7, наверное, попить. Ну сейчас все это, слава богу, выровнялось, все нормально стало.
Угу, а со слухом чего?
Ну, со слухом все нормально, но все равно вот такая, ну, с утра голова тяжелая, и вот такое ощущение, что как-то уши закладывает. Ну, потом начинает проходить это все дело.
Угу. Вот в прошлый раз я уже приводила цитату, да, Марка Твена, то есть, как он говорил, я в своей жизни пережил много неприятностей, которые в итоге не случились. То есть есть у нас такое, да, переживать за что-то, а что вот, будет,
наверное,
если...
Наверное, тоже ко мне относится.
Вот. И когда будет, то это будет кошмар и ужас. То есть вот вы на самом деле пошли в правильную сторону, да, начали смотреть, что же вы будете делать, если оно случится. Вот у меня одна клиентка есть, которая... теряет зрение, ну, как бы она не сильно его теряет, она еще пока на третьей группе, вот, но у нее было вот такое вот чувство, когда она думала про то, что вот может же зрение вообще пропасть, И только когда недопущение убрали, и мы с ней, да, то есть миром правит недопущение. Если вы говорите, вот если у меня это случится, все, это кошмар и ужас, и дальше не думайте. У нас будет тревога по этому поводу. Как только мы поняли значение страха, да, то есть вот я боюсь чего конкретно? Вот зрение пропадет, допустим. Вот что я из этого боюсь? Я боюсь, что меня не будут воспринимать в обществе, я потеряю статус, потому что, ну как ни крути, статус все равно падает, особенно у тех, кто 40-50 лет теряет зрение, да, они же уже кем-то были в этой жизни, какой-то статус наработали, и он практически сходит на нет. И очень многих людей, вот у нас в организации есть мужчина, он 50 лет ослеп, и он был подполковником. И вот когда ему встречались друзья какие-то, знакомые, они говорили, вот как же ты вот каким был и каким ты теперь стал, ай-яй-яй, вот как, вот какой ты теперь, ты теперь никакой, а был ты каким. Вот и это, конечно, очень сильно бьет по психике. То есть мы боимся вот этого, либо мы боимся, допустим, того, что мы не сможем ничего делать и в итоге умрем. Ну, мы же понимаем, что этого не будет, правильно? Потому что у нас есть родственники, опять же, есть государство, которое выделяет пенсию, пускай не огромную, конечно, но все равно на это можно жить. То есть на уровне выживаемости мы никуда не денемся. Если мы захотим повысить свой уровень, мы начнем какие-то технические средства, может быть, искать, какие-то другие средства искать, там, чтобы как-то это все вывести на более высокий уровень. То есть мы когда с этой женщиной разобрали, да, что есть озвученный компьютер, есть озвученный телефон, и можно будет работать, допустим, с помощью компьютера, ходить можно будет с помощью тактильной трости. Вот смотрите, люди и живут, и работают таким образом, да. И, в принципе, они получают дальше положительные эмоции, когда вот этот момент, он теряет такую остроту. У нас ведь есть еще одна защитная реакция организма, да? Сглаживать. То есть у нас бывает острый стресс, прям вот когда мы резко чувствуем, да, что-то. Вот. А бывает у нас, конечно, мы понимаем, что это вот, ну, плохо в нашей жизни, но оно уже не такое острое. И мы начинаем уже из этого состояния испытывать какие-то положительные эмоции от каких-то новых людей, да, от каких-то интересных событий. Вот, поэтому жизнь, она выравнивается. И когда мы понимаем, что нет недопущений, что вот жизнь не закончится на этом, ни на том, что у нас, допустим, зрение пропадет, ни на том, что какие-то люди с нами перестанут общаться, ни на том, что мы были там в высоком чине и не будем. В жизни все равно можно будет какие-то положительные эмоции получить. Вот. И тогда мы уже начинаем искать выходы, и нас не трясет. То есть вот на самом деле, что такое паническая атака, да, если вернуться к этому? Паническая атака – это реакция нашей нервной системы. И если понять то, что это реакция нашей нервной системы, да, и не относиться к этому вот так, как будто мы сейчас умрем, то оно постепенно само проходит. Конечно, не сразу, надо позволить, да, организму работать в своем режиме. И надо сказать, что от панической атаки вообще еще никто не умер. Да, это неприятное ощущение. Это у нас вот адреналин выделяется и говорит, что надо либо убегать, либо догонять, а нам некого. У нас все вот это дело в голове. И опять же, возвращаясь к нашей схеме, да? То есть первое, мы с вами осознали, что у нас какой-то страх есть. Но, скорее всего, мы пока его осознали на уровне тревожности. То есть вот что-то есть, что-то вот в организме, да, какое-то вот движение, и мы понимаем, что это мы начинаем тревожиться. Значит, следующий пункт, нам нужно понять, какой именно у нас страх, да, чего мы конкретно боимся. То есть мы выводим страх на уровень осознания. То есть вот мы боимся выйти с тростью на улицу, потому что мы боимся то, что мы попадем в яму, нас собьет машина, или мы боимся, что, допустим, на нас криво-косо посмотрят соседи или какие-то люди, да, там, сторонние. Это первый пункт наших страхов. Это мы про каждый страх в отдельности. Значит, дальше нам бы неплохо составить список наших страхов, да? Вот попробуйте, может быть, до следующего раза, может, у кого-то получится составить список из нескольких страхов. То есть, допустим, там первое, это я боюсь публично выступать со своим докладом, да, там где-то. Допустим, второе, я боюсь при родственниках своих наливать себе чай. И третье, я боюсь выйти с тростью на улицу. То есть, какой страх у вас самый сильный? Если страх самый сильный, мы ему даем последний пункт. То есть, вот из трех мы его пишем на третье место. Потом послабее на второй, потом самый слабый у нас на первом месте. Зачем мы это делаем? Чтобы начинать бороться с самого маленького страха. Начинать с ним работать. Потому что с самого маленького страха нам будет проще. У нас меньше будет идти сопротивление. Итак, мы составили список, да, страхов, мы их проранжировали. Дальше мы можем посмотреть, какие мысли по поводу этого страха у нас есть в голове, да, и отнести этот страх к одному из трех, то есть все-таки к самосохранению, к социальному или к половому, да, инстинкту у нас это относится, этот страх. Дальше мы с вами начинаем размышлять. Так, я, допустим, боюсь при родственниках налить себе чашку чая. Но что самого плохого может случиться? То есть я пролью, они начнут ругаться. И после этого как большая вероятность, что... Ну, то есть мозг-то нас чего боится? Мозг наш боится то, что наша социальная группа на нас обидится и нас не примет больше, да? То есть, велика ли вероятность, что наши родственники нас не примут после того, как мы прольем чашку чая? Ну, как бы нет, невелика. Да, вряд ли это случится. А что может случиться? Ну, они могут заругаться. Они могут начать протирать. Они могут нас заставить протирать, да? Они могут просто расстроиться и не заругаться. Они могут просто обидеться. Вот, то есть, много разных вариантов, да? Нам с вами нужно несколько вариантов этого всего просмотреть. Но в итоге мы своему мозгу объясняем, что нет, наша группа социальная нас не отвергнет в итоге.
Мария, вот здесь вот вопрос. Мы объясняем мозгу или мозг объясняет нам?
Вот понимаете, когда мы боимся, это мозг нам объясняет. То есть здесь угроза, туда ходить не надо.
То есть он нас предостерегает.
Да, он нас предостерегает, как вы сказали, защитная реакция, да, от того, чтобы мы чего-нибудь не натворили. Но мы садимся, если вот у нас страх есть, мы садимся и обдумываем. То есть вот что самое плохое может случиться из того, что я сделаю, и насколько оно вероятно. То есть если, допустим, от чашки чая... Мы боимся, что что-то вот в отношениях с родственниками, да, поменяется. То есть они нас выбросят из стаи, они нас из квартиры выбросят за то, что мы прольем. Нет, не выбросят. Они что? Они на нас будут ругаться. Вот. И дальше мы себе это объясняем, да, и разговариваем с собой. Начинаем задавать себе вопросы. То есть... Я могу начать объяснять родственникам про то, что вот мне это нужно, да, то, что мне нужен этот навык. Я могу им объяснить то, что давайте мы с вами подумаем, как минимизировать эту проблему. Вот, то есть, может быть, индикатор уровня жидкости купить, или до этого тряпочку разослать, или приготовить тряпочку, чтобы быстро вытереть, или наливать в раковине. Вот, то есть мы можем поработать и со своими родственниками, с одной стороны, да, поговорить, и с другой стороны мы можем убрать риски наливания чая в чашку. То есть таким образом это мы собственному мозгу объясняем, да, мы собственный мозг разубеждаем в том, что это нам очень вредно будет. И таким образом мы можем перешагнуть, да, через этот барьер страха, и выполнить то действие, которое нам казалось невозможным. И опять же, да, если мы понимаем, что родственники все равно будут ругаться, ну, потому что они такие непонятливые, ну, вдруг у кого-то оказались, да, то мы можем сказать, ну, да, мы отвечаем за свои чувства и эмоции. Мы же не можем ответить за чувства и эмоции других. Но они могут расстроиться. Мне жаль. Но мне же нужен этот навык.
Просто надо сказать, что я через неделю научусь это все делать. И будет нормально.
Я говорю, что можно пробовать разными способами. Мы же что делаем? Человек, когда, допустим, теряет зрение, он же сплошной комок эмоций.
То есть у него и так... в панику впадает в основном.
У него и так переворот в жизни случился. Вот. Он и так в состоянии стресса. У него повышенный градус напряжения. И поэтому, если родственники начинают что-то говорить, да нет, я сам делаю, да нет, у тебя не получается, давай вот я лучше, а то ты прольешь, он же обижается. То есть у нас же обида еще возникает плюс к панике. То есть, а как это вот раньше-то, как бы мне, ну не то, что разрешали, а вообще даже не шла речь о том, что я что-то не буду делать. А тут вот, вот так вот они ко мне теперь относятся. У меня теперь социальный статус упал, ай-яй-яй. И мы это все не обдумываем, это просто все на уровне эмоций. То есть неплохо бы эмоции вывести на уровень осознания. То есть это второй пункт, да, мы с вами распределяем страхи, к какому именно они относятся, то есть к самосохранению, к социальному или к половому. И следующим пунктом, когда мы уже своему мозгу рассказали, что ничего страшного не случится, что мы не умрем, что нас не исключат из социальной стаи, что мы не перестанем нравиться противоположному полу из-за того, что прольем кружку чая, допустим, да, или выйдем с тростью на улицу. Дальше мы начинаем с вами в голове простраивать схему, как же нам действовать так, чтобы оно было эффективно. То есть, если это касается выхода с тростью, понятно, что человек, первый раз взяв в руки трость, он не сможет ходить так, как тот, который там уже лет 5 не ходит. То есть нам нужно начинать с самых азов. Как я рассказывала про курсы по игре на гитаре, нам нужно сначала знать, что такое гитара, где у нее гриф, как натягиваются струны, как натянуты, да, что у нас есть более тонкая, более толстая струна, как они располагаются, как настраивать гитару, как брать первые аккорды. Так же самое и здесь. Нам нужно шаги наши разделить. То есть все действие разделить по шагам. Первое – это взять в руки трость, если вы ее еще не брали, да, и попробовать походить с ней по квартире. То есть понять, что трость – это продолжение руки. Что мы тростью ощупываем то, до чего не можем дотянуться рукой. Потом нам нужно представить, как мы открываем дверь, мы вот собираемся, да, открываем дверь квартиры и выходим на лестничную площадку. То есть мы вышли, постояли, вернулись обратно. Это первый шаг. Дальше мы с вами представляем, как мы выходим на улицу с лестничной площадки, если кто-то живет в подъезде. Да? Мы спускаемся, допустим, по лестницам и выходим на улицу. Там тоже есть какие-то, может быть, ступеньки, какие-то, может быть, клумбы, может быть, какие-то кустики, какие-то ориентиры. Да? Мы туда выходим, постояли, потом вернулись обратно. Потом дальше мы делаем следующий шаг. Мы представляем, у нас, допустим, клумба есть. Да? Мы представляем, как вот идем вдоль этой клумбы и так далее. То есть мы у себя в голове составляем картинку позитивного действия, да? То есть как нам нужно это действие провернуть. И потом, после того, как мы уже в голове у себя поняли, мы мозгу рассказали, каким образом будем действовать, что ничего в этом страшного нет, что даже если случится вот это и вот это, даже если я запутаюсь, выйду с тростью вокруг клумбы и запутаюсь, то у меня есть вариант, я возьму телефон, я могу позвонить родственникам, я могу спросить у прохожих, я могу походить вокруг этой клумбы и понять, как идти обратно. То есть, опять-таки, ничего страшного не случится, я там не умру с голоду, меня не съест тигр, не собьет машина и так далее. Только тогда, когда мы в голове уже построим вот эти пошаговые действия, мы можем начинать уже что-то делать, да? То есть вот смотрите, сколько у нас пунктов, прежде чем перешагнуть барьер. А многие, я говорю, что как вот этот преподаватель у нас по гитаре, он говорит, ну, надо просто перешагнуть через это, и все. А когда человек не знает, что делать, он вот не может просто перешагнуть. И еще есть три нюанса, три момента, да, с помощью которых вы сможете через свои страхи перешагнуть. То есть первое – это тормозить себя на прогнозах. Когда у вас только пошла тревога, а может быть, а вдруг, а вот это случится, вы себе говорите: «Я не знаю, что будет дальше». Может быть, вот это, может быть, вот это, может быть, вообще десятое, может быть, то, что я и не предполагаю. То есть мы не знаем, как дальше пойдет жизнь. Второй пункт. Да, если, допустим, вы боитесь публичного выступления, то есть у вас есть вот собрание какое-то, на котором вам надо выступить, и вам прям вот очень страшно, и вы знаете, что будет куча вопросов там к вам, да, и может быть, там кто-то даже жестко будет высказываться. Вам нужно представить, что вы будете делать после этого. То есть вы своему мозгу рассказываете, что даже если вас засмеют на этом собрании, жизнь на этом не закончится. Вы оттуда выйдете, вы пойдете там в магазин, купите себе мороженое, вы потом зайдете к друзьям, вы потом там пойдете гулять в парк, у вас еще какие-то дела есть после этого, да? То есть это второй пункт. И дальше, после того, как это пройдет, вы получите опыт. И с помощью этого опыта вы сможете усовершенствовать свой доклад, да, каким-то образом. То есть вы запомните вот эти жесткие замечания, где кому что не понравилось, и что-то в следующий раз переделайте. И третий пункт, да, третий момент, это так называемый праздник непослушания собственному страху. То есть, когда вы это уже все проделаете, вот то, что я, о чем я выше сказала, да, и упражнения, которые подготовят ваше тело, потому что с телом нам тоже необходимо дружить, так как оно у нас есть, вот, и нельзя отрицать его воздействие в эмоциональных наших состояниях. Когда вы проделаете те пункты когнитивной работы, да, тоже, о которых мы сегодня с вами говорили, то есть вы можете со своим собственным страхом начать спорить. Подумать, а почему вот именно мой страх мной управляет? Это вот несправедливо, в конце концов. Я вот сейчас пойду на улицу и буду бояться. Вот я пойду, чтобы бояться. Я вот выйду на улицу. У нас, кстати, с одной девушкой так получилось. Она с тростью боялась выйти, но когда она вышла бояться, страха никакого не получилось у нее. То есть вы подумаете, а я вот выйду и буду бояться. Вышли, думаете, что-то я мало боюсь как-то, надо потрястись. Вот, потряслись, нет, что-то страха как-то не возникает. Вот, вспомнили, как у вас там мышцы зажимаются, как там дыхание сбивается. Нет, нету этого ничего, и сердце не стучит, и голова не кружится. И как не вызываете, все равно ничего не получается. То есть на самом деле, вот этот момент с нашими эмоциями, да, это примерно тот же момент, когда за нами, допустим, кто-то гонится, да? Вот недавно тоже наблюдала интересный момент между котом и мышью. То есть вот сидит, у меня на коленях сидел кот, а мышь сидела на плите. И кот такой перепрыгивает через стол, такой бежит на плиту к мыши, рассчитывая, что она сейчас побежит, а мышь не бежит. И кот остановился и смотрит на мышь, а мышь смотрит на кота. Вот. И кот развернулся и ушел. Думаю, да, замечательно. Вот, придется как-то без кота с мышами разбираться. Ну и со страхами с нашими так же самое. То есть, когда мы говорим «да, пусть будет», чаще всего они не появляются. Поэтому таким образом тоже можно работать со своими страхами. И теперь я жду ваших вопросов.
Какая мышь смелая, это вообще?
Ну, у Маши, скорее всего, уже был положительный опыт общения с котом, я так подозреваю.
Мария, вот такой вопрос. Вот ваше мнение, что у нас первично, сознание или работа мозга?
Вообще, как бы, мое субъективное мнение, оно, наверное, тут будет не очень правильно. Я здесь, наверное, сошлюсь на эксперимент. Вот. Был эксперимент о том, сейчас фамилию, правда, не вспомню, но если вам интересно, могу посмотреть, что за фамилия, это иностранный автор, о том, что сначала у нас реагирует мозг, и только через несколько секунд у нас реагирует сознание.
Через 0,5 секунды.
Угу, точно.
А вот смотрите, опять ваше мнение. У нас есть, как вот раньше считалось, подсознание, сознание и сверхсознание?
Сознание, сознание, сверхсознание. Это вы по Фрейду?
Нет, ну вот как раньше считали, что у нас вот в голове есть подсознание, то есть то, что у нас было раньше. Вот сознание, то, что у нас в реальный час есть. И сверхсознание, то, что вот с нами будет.
Я не знаю насчет того, что будет сверхсознание, но вот Фрейд, например, как делил, да? Вот эта сознательная часть, это он называл «я». То есть это то, что вот я знаю вот это о себе, вот есть вот это я себя сейчас ощущаю и все о себе знаю. Есть у нас подсознательная часть, чего мы не знаем, «ид» он это называл, да? Кто-то называл «тенью», например, Юнг. Это мы то, что о себе не знаем, но оно все равно влияет на нашу жизнь. И есть у нас сверх-я или сверхсознание. Это то, что у нас сформировалось социально. То есть вот нам родители говорили там или какие-то значимые взрослые, это хорошо, это плохо, это надо делать, это не надо. И вот оно сформировалось. И оно тоже на нас влияет. Это наши определенные принципы. И вот оно вступало в конфликт периодически, да, вот это суперэго или сверхя и теневая сторона. То есть из теневой стороны у нас идут потребности, а из суперэго у нас идут принципы. И вот оно вступало в конфликт, и бедная я пыталась это как-то разрулить. Вы это имеете в виду?
Нет, ну вот, знаете, вот я для себя вывел и все-таки читал там литературу и все-таки нашел понятие ученых в том, что, ну, как бы я прав, что вот у нас есть в ДНК, в наших генах есть программа компьютерная, которая говорит о нашей всей жизни. Вот, то есть, если вот я сегодня вас слушаю, это не мое желание, а это моя компьютерная программа мне дала как бы толчок, чтобы я это вот сегодня вас прослушал. И то, что вот я с вами сегодня разговариваю, это опять не совпадение, а то есть это заложено в моей программе компьютерной. И если человек заложена программа компьютерная, что он не будет алкоголиком, а будет ученым, то он все равно алкоголиком никогда не станет.
Ну, вы фаталист, однако. Вот. Если... Если возвращаться к тому, к чему я больше склоняюсь, да, опять-таки опираясь на некие научные исследования о том, что наше поведение создает обстоятельства, создают обстоятельства, да, и мы можем сами создавать обстоятельства, мы можем обучать собственный мозг, мы можем вместе с ним пытаться простраивать дорожки. Мы можем в голове что-то представлять и направлять свой мозг по тому пути, по которому нам нужно. То есть есть сознание, которое объясняет... Ну, вот изначально, да, изначально есть мозг, у которого есть автоматизмы. Дальше есть сознание, которое чаще всего объясняет, почему мы сделали то или иное действие. То есть мы на автомате что-то сделали, а потом сознанием объяснили это. Есть, ну, кто как хочет, тот так и называет. Мне больше нравится название метасознания, с помощью которого мы можем понять, что у нас есть эти автоматизмы, у нас есть эти объяснения, но мы также можем создать для себя другие автоматизмы, по которым наш мозг будет работать в тех ситуациях, в которых нам эти автоматизмы будут нужны.
Ну, это, понимаете, это все теория, но это ничего еще не доказано.
Просто если пробовать на себе, да, ну вот как пример, допустим, мы выступаем с каким-то докладом, и наш доклад раскритиковали. И какая у нас автоматическая эмоция?
Ну, понимаете, у всех она опять может быть по-разному. Один испугается, да, я больше не буду никогда говорить, переживать начнет, другой скажет, да и бог с ним, сколько людей, столько мнений.
Допустим, у нас автоматически пошла эмоция, которая нас не устроила. То есть, если у нас эмоция пошла, которая нас устроила, зачем нам с этим что-то делать. То есть у нас пошла эмоция, которая нас не устроила. Мы расстроились.
Правильно. Мы начинаем с ней бороться.
Да, мы расстроились, допустим, или испугались. Да, мы так прореагировали. Потом мы вышли из этого состояния, из этой ситуации и посмотрели на это из состояния третьего. То есть прокрутили эту ситуацию, подумали, так, а как я в следующий раз прореагирую вот так, чтобы мне понравилось? То есть в следующий раз я пойду, прочитаю доклад и спрошу, у кого какие ко мне замечания. Я их запишу, при этом мне будет интересно, какие у меня будут замечания, да, какие ко мне будут замечания. Я их учту и в следующий раз приду с докладом уже в другую сторону, да. Опять же, если будут какие-то замечания не по существу, я скажу, ну, что ж теперь, ну, хотели люди покритиковать. Если мы не будем работать с этой эмоцией, если мы не включим метасознание, да, и будем только объяснять, что я испугался, потому что меня вот в детстве ругали, у меня вот это сложилось, а я вот испугался, потому что вот тот начальник на меня вот так-то грозно посмотрел, а он вот действительно какой-то там большая шишка, раз он так на меня посмотрел. Пока мы будем только объяснять, у нас ничего не поменяется. Давайте еще у кого какие вопросы есть.
А вот смотрите, еще такая ситуация была. То есть вот ученикам дали задание решать примеры одной группе. А, ну, то есть первоначальная задача стояла, надо бы выбрать себе квартиру студентам, где тебе будет жить комфортно. И вот при этом одна группа думает, как им выбрать за это самое, эту квартиру, а вторая решает примеры и в это же время думает, как себе выбрать квартиру и чье решение окажется правильным.
Это вы из красной таблетки взяли?
Ну, с Курпатова, да, я Курпатова читаю. Опять Курпатов-то он же опирается на этих самых, на других ученых.
Я не спорю. Ну, то есть, смотрите, у нас тут какой момент происходит. В итоге правильный ответ, что которые студенты дали своему мозгу спокойно подумать, у них лучший вариант оказался. Которые лучший. Не напрягали свой мозг.
У них, вот. Наоборот, кто решал это самое, так сказать, самые примеры, и в это время думал про квартиру, у него вариант более лучший. Потому что мозг свободно работал, и он работал по правильному этому самому результату.
Ну, я только что про это сказала, что кто дал своему мозгу спокойно подумать, да, при этом решая какие-то примеры, вот того был лучший результат. Но в связи с чем вот это все получилось? В связи с тем, что есть какие-то автоматические дорожки, да, уже в голове у человека до этого. Вот, и он просто дал мозгу убежать, вот, чтобы он энергию толкал по этим дорожкам. А те, кто пытались прямо вот в этот момент что-то решить, они только мешали мозгу запускать энергию по этим дорожкам. Поэтому я про что и говорю. Вот эти наши все упражнения, эти наши схемы, которые мы разбираем, они помогают нам направлять наш мозг, да, формировать те дорожки, которые нам нужны.
А еще вот у Колмановского есть хорошие лекции по, вот, по поводу работы мозга.
Угу. Это все радует, что вы все читаете подкованно.
А Бехтерева вообще говорила, Бехтерева, я, говорит, 50 лет изучаю мозг и не могу понять, что это такое.
Ну, правильно, еще Черниговская говорила о том, что люди пытаются подобное понять подобным. А это такая себе затея. А у остальных, кроме Юрия, есть какие-то вопросы?
Вопросов нет. В основном информация к сведению. Спасибо.
Итак, наверное, тогда перейдем к финалу. И в финале мне бы у вас уже хотелось спросить, да, Было ли что-то сегодня, что вас зацепило? Возможно, что-то вы новое для себя взяли. Возможно, вам было что-то непонятно, да, и вы хотите переспросить, уточнить и так далее. Давайте мы сверху пойдем. Я перейду в начало списка. Вера Вебер у нас на связи?
Она на связи, и как раз она получила много информации к сведению. Спасибо.
Ага, спасибо. Дальше Ольга Гаврилова.
Она в режиме away, так что я не знаю, здесь с нами она или нет.
Угу. Дальше у нас Николай Забенькин. Боюсь, не так ударение сделать. Наверное, не на связи сейчас. Геннадий Карцев. Наверное, тоже не очень рядом с техникой. Любовь. Любовь здесь у нас?
Вроде здесь, только где она?
Ладно, может появиться позднее. Людмила Мартынова. А в ответ тишина. Дальше Юрий Мар.
Ну да, все прослушал, интересно и, ну, как бы все понятно. Спасибо.
Что-то новое для себя взяли?
Ну, я даже не знаю. Трудно сказать, надо еще подумать над этим. Так, переварить в себе.
Угу. Мария, простите, я тут, наверное, вылетала, или я, или у нас связь была плохая.
А вы у нас? Вы у нас как подписаны?
Рима Максимушкина.
Да, я до вас еще не дошла просто. Вот дальше как раз по списку вы у нас идете.
А я не в курсе, о чем тут говорится, потому что я вылетала. Я думала, что, наверное, я просто вылетела.
Угу. Да я пытаюсь все спросить по финалу, да? По финалу занятия, было ли что-то новое, вот, может быть, что-то зацепило из того, что сегодня было, да, либо что-то было непонятно.
Так, это кому пока это сам говорить?
Это к вам.
А это мне. Значит, ну, я тоже из этого вебинара много узнала. Вот для себя были у меня случаи тоже вот и со зрением, ну, по поводу этого, о чем мы говорили, только кроме трости. Ну, потому что я немного вижу, вот. С тростью так вот не ходила, только я ее брала, вот, ну, на всякий случай, как бы она у меня была, палочка, выручалочка, ну, чтобы мне могли помочь там, куда там пойти, вот. А так вот, ну, я поняла, как со страхами бороться. В общем, спасибо вам большое, Мария, за этот вебинар. И вообще, хорошо, что вот у нас пошли вебинары такие. И я думаю, что они будут всем помогать.
Угу, спасибо. Татьяна Усачева здесь у нас?
Тоже с крестиком значится.
Угу. О, Юрия Положенцева еще спрошу.
Мария, ну я просто скажу вам большое спасибо за то, что вы делаете такую работу, занимаетесь реабилитацией инвалидов по зрению. Потому что вот кто инвалиды с детства, они более адаптированы к жизни, чем люди, которые это самое потеряли зрение уже в процессе жизни. И вот кто теряет, как вы сказали, после 50, они адаптируются очень сложно. И вот чем вы занимаетесь, вы молодец. Вот сколько я встречался с психологами, и клиническими, и такими. И вот у нас на работе парень работал и заканчивал институт. И вот он, я говорю, вот как ты меня можешь оценить, мое состояние? То есть, а если я тебя умнее, твои таблицы помогут мне или нет? Вот тут мне, вот, тут много у меня вопросов к психологам, ну и что-то это самое. Есть очень много разногласий. Ну а то, что вы делаете, вы, конечно, молодец, и большое вам спасибо.
Угу, пожалуйста. Тут на самом деле не важно, кто умнее или кто не умнее, да? Есть определенные техники. Быть может, допустим, вы этой техникой лучше воспользуетесь для себя, чем я буду под вас подгонять эту технику. Я делюсь техниками, да, сейчас. Я вот в рамках вебинара не смогу работать с каждым, да вы, наверное, не захотите в группе выкладывать свои какие-то страхи, свои какие-то сомнения, да. Вот. Опять же, если захотите позаниматься индивидуально, то я всегда готова, всегда открыта, пожалуйста, можем с вами договориться. Но опять же, вот мое мнение относительно того, что происходит. Человек, когда с себя снимает вот этот первый момент, да, тревожности, страхов, вот этого трясения, тремора, панических атак, вот, он сам для себя лучше подберет те слова, которые можно по этой технике развить, да, вот те направления, те моменты. Я могу помочь. Мы обычно с человеком, когда вот садимся, да, что-то разбирать, обычно мы идем вопросами. То есть я иду вопросами техники, опять же, не взятыми у меня из головы. Они либо с методиками связаны, либо с каким-то моим опытом уже. Потому что у меня на практике есть определенное количество людей, которые до этого не готовили себе, которые до этого не ходили с тростью сами. Вот. А после того, как мы с ними разобрали, да, и они сами с собой поработали, сначала мы с ними работали, потом они сами с собой работали, что-то делали, и возможности расширились. Вот. Поэтому как бы здесь умами мериться не стоит. Здесь стоит вместе работать, и чем человек, с которым работаешь, окажется... Ну вот я не люблю этого оценочного слова «умнее». Чем он окажется шире, да, чем у него разнообразнее жизненные опыты, кругозоры, возможности мышления, тем он быстрее войдет в колею. Вот у меня есть клиентка, мы с ней работаем полгода. Это довольно-таки интересная девушка. Вот у нее падает зрение, да, и мы с ней работаем, и я вот вижу реально, что... У нее как бы рамки расширяются и расширяются, да, то есть меняется картина мира, и это всегда интересно, когда человек на высоком интеллектуальном уровне и начинает с собой работать, и ты видишь, как он изменяется. А ты всего-то играешь роль рефлексивной стены и задаешь вопросы, те, которые расширяют его поле зрения, да, скажем так.
Здесь я с вами согласен полностью на 1000%. То есть люди с сильной волей, есть со слабой волей. И вот у которых люди со слабой волей, им, конечно, надо помочь. И вот, конечно, вы на правильном пути, и за что вам большое спасибо.
Вам спасибо за отзыв. Опять же, сильная воля, слабая воля, для меня, честно говоря, это вот немножко непонятно. Есть по физиологии, да, люди со слабой нервной системой и сильной нервной системой. Вот. Но вообще, на самом деле, даже и с нервными системами, с разными, и сильной нервной системой, человек может запутаться в своих принципах, в своих моментах вот этих нарощенных каких-то, да, в своих страхах, и может просто сесть на месте и не знать, куда двигаться. И когда мы работаем с людьми, да, с помощью каких-то техник, вот я вам предлагаю, в прошлый раз предлагала, сейчас предложила, да, вот эту технику, схемку. Вот, когда человек начинает по этой схемке работать, он понимает, что нет ничего страшного, и в итоге от каких-то принципов можно и отказаться, потому что они только мешают вот в данной ситуации. И мы дальше идем. У нас еще есть Юлия. Юль, было чего-то полезно сегодня? Может быть, что-то запомнилось, может быть, что-то было непонятно.
Да, запомнилось кое-что.
Угу. А что конкретно?
Ну, конкретно вот про фобии запомнилось, и еще там про занятия, которые вот снижают уровень стресса.
Это вы схему имеете в виду, да?
Да, схема.
Угу. Спасибо.
Спасибо. Выключить голосовую активацию.
То есть вы сможете эту схему и посмотреть в вебинаре, да, но, может быть, она более или менее размыта, потому что мы тут к примерам возвращались. Я думаю, что я ее напечатаю и пришлю администрации на почту, и можно будет ее взять в виде текстового документа. И вы уже, прослушав вебинар и прочитав коротенько вот эту схему, да, как работать со страхом, вы сможете работать со своими страхами, может быть, и кому-то помогать из близких, из друзей, также работать с их страхами. На самом деле это интересно, и когда вот разматываешь, да, какие-то страхи, вот как-то прям вот эврика такое ощущение, и особенно когда человек начинает с этим справляться, получаешь прямо вот неописуемое удовольствие. Может, кто-то у нас еще подошел из тех, кто мне не ответил? Любовь, может, подошла?
Да, я тут. Мне очень понравилось все, спасибо. Надо об этом подумать, обо всем.
А может, что-то запомнилось? Может, задело что-то прямо вот? Кликнулось?
Ну, пока не знаю, не могу пока конкретно выделить что-то. Так, в целом, все понравилось. Все, не знаю, даже все, наверное, задело как-то вот. Очень было интересно, познавательно.
Угу, спасибо. Может, когда будете переслушивать что-то, уже отдельно по пунктам себе выделите?
Угу.
Ну, на самом деле, когда вот так вот говорят, что все прям понравилось, да, и вопросов никаких нет, большой шанс, что потом это из головы вылетит. Вот. Поэтому хотелось бы все-таки, чтобы мы с вами по пунктам что-то в голове откладывали. И в следующий раз мы с вами в следующий понедельник также встречаемся здесь, в 12 часов. И мы с вами будем говорить о неврозах. И неврозы, они связаны довольно-таки с моментами страха и с моментами тревожности. То есть прежде чем говорить о неврозах, мы немножко будем вспоминать то, что у нас было на прошлых занятиях, то есть на этом и на прошлом, да? Поэтому вот так вот, когда выйдете отсюда, как-то вот переключитесь, может быть, на что-то другое, потом еще повспоминайте, вот какие основные тезисы, какие основные пункты можно выделить из нашего сегодняшнего вебинара, потому что бывает, потому как с этим работать, потому что все темы, которые у нас пойдут дальше, они ведь на самом деле связаны. И упускать что-то не стоит, хотя я тоже буду к этому возвращаться, да, и что-то вам напоминать. Вот, но лучше, чтобы вы сами тоже с информацией в голове работали. Так что вот. Так, всем спасибо за внимание. До следующего понедельника, до 12 часов.
Мария, у меня еще к вам это, если хотите, вот насчет гитары. Я могу вам выложить 50 аудиоуроков игры на гитаре, если надо.
Давайте, конечно. Я всегда за. Сюда я не знаю, можно ли выложить. Может быть, лучше вы мне как-то куда-то скинете.
У вас это скайп Мари. Вот смотрите. Вы мне по скайпу позвоните, у меня по юрми 571.
Это по-английски, да, ПО, потом УР.
Вот Ю, где русское Г. Вот смотрите, угу. Я Положенцев Юрий Михайлович. И первые буквы по юрми 571.
571.
Там, понимаете, такие, ну, он так все хорошо объясняет, что вот если человек вот эти все 50 это, уроков пройдет, то он уже чего-то может забрянчать на гитаре.
Сейчас попробую вам в скайп написать. Все, всем спасибо, до свидания.
И вам спасибо большое.
Спасибо, пожалуйста. До встречи.
До встречи.
Привет Костроме.
Спасибо, до свидания.